Богом воды стихии, повелитель морей и океанов, является вороной и прочета. первый взгляд море может показаться безжизненным, но опустившись под воду мы обнаружим там множество разнообразных живых существ. Правит этим подводным царством полубога одно. Так же, как никто не знает, что происходит в морских глубинах, никто не мог понять, как царю Писку удавалось добиться успеха во всех своих делах, начиная. Поступки и решения царя Писку были поистине очень мудрыми. Его успехи были обусловлены тем, что он был сосредоточен всевозможных добродетелей. В этом стихе особого внимания заслуживает слово «нупагупта» — «вита». Оно указывает на то, что никто не знал богатства Махараджи Писку, который был скрыт от посторонних глаз. Смысл его в том, что только царю за каждым из нас следует бережно относиться к тому, что заработано тяжелым трудом. Чтобы в нужную минуту потребить свои сбережения на благое полезное дело. Кали-югу, однако, государственная казна, как следует, не охраняется. Поэтому цари и правительство вынуждены пускать в оборот бумажные деньги. Вот почему в кризисной ситуации правительство искусственно вызывает инфляцию, печатая новые бумажки, что приводит к росту цен и ставит людей на грани нищеты. Таким образом, мы видим, что традиция хранить сбережения в тайном месте имеет долгую историю. Судя по всему, подобная практика существовала уже в времена царствования Махараджи Писку. Как царь имеет право хранить свои богатства скрытыми от посторонних глаз, так и простым людям следует держать свои сбережения в надежном месте. В этом нет ничего дурного. Главное, чтобы все люди были воспитаны в соответствии с принципами Варнашрама Дхармы и использовали свои деньги только на добрые дела. Нели ваша тясау дивона дивора пулхари пича прана праджаиши такшиша анджа сенджават. Если наступит засуха, и люди будут страдать от недостатка воды, этот царь воплощение Верховной Личности Бога пошлет на землю дожди, совсем как небесный царь Индра. Таким образом, он без особого труда защитит своих подданных от засухи. Четвертая песня Шримад Бхагаватам, глава 16, текст 8, 10, 9. Певцы прославляют царя Писку. Здесь описывается одно из воплощений аватар, шахты, аватар, Верховного Личности Бога, Кришна, Кришна, его могущество. Действовал в роли обычного человека, как сын царя Яны. Царь Яна был отярным генеем. Так описывается каждое управление этого дела. Его демонические качества, они развивались, увеличивались. Это приводило к страданиям. Подданные страдали в конце концов. Но был очень сильным, он не было конкурентов. У меня было другие сильные цари, которые могли бы свергнуть его. В то время это был самый сильный правитель царь Вена. Собственно, отец передал ему этот престол не совсем традиционным образом. Он бросил царство. Он потерял всякую надежду на то, что его сына будет какие-то достойные качества. Все его усилия, немалые, для воспитания Вены не умещались никаким успехом. Ребенок был кровожадным. Такой редко случается. Вот такой был ребенок. Ему удовлетворяло наслаждение причинять боль другим существам. Такой порог он имел от всех. Он был неисправедлив. Да, его отец, он оставил престол, просто все бросил безнадежно. Понял, что нет надежды на будущее. Что династия прерывается. Таких горьких чувствах он отправился в лес, просто предав Богу. Уйти Богу больше ничего. Ничего не остается для Бога. Так, бывает в материальном мире, что никакой надежды, кажется, нет. Успех, все, жизнь разрушена. Там часто случается, собственно говоря, случается с каждым так или иначе. И Виана приступил к своим обязанностям. Беспрепятственно. Конечно, когда он встал на престол, то все мошенники, воры, люди с таким менталитетом, они присмирели быстро. И поэтому сначала было процветание. У них сильно правительство приходит. Любая власть, диктатура, она процветает сначала. Она подавляет любые проявления, попытки захватить власть, беззаконие. Кажется, что очень сильный, сильный закон. Да. Но затем, все эти плоды успеха она присваивает себе. Яги. То есть яги для Бога Господа существует. Но вот, нанести цари, правители, они принимают яги на случай. В этом различие. Они становятся предметом поклонения в этом смысле, цель управления. Власть уже есть. Я уже царь, все. Учил, то есть это наследство, или как-то еще. Важно, захватил, как Хансом. Я получил власть. У меня есть силы достаточно, я могу удержать власть. Теперь я постепенно должен становиться объектом поклонения. И есть шастра, что царь является представителем всех полубогов. Я понял. Что он непосредственно обеспечивает все необходимое. Даже любимые стихии природы здесь упоминаются. Царь Притху, Пуэль. Собственно, любой царь должен уметь управлять также природой. Также. Не только человеческими существами. Животные тоже жители. Так были цари. Раджи – это любое живое существо. И цари прошлого управляли раджами. То есть люди не существуют без других живых существ. Также. Вместе раджами. Вместе под управлением. И таким образом царь Вена, он обладал какими-то полномочиями наследственными. Очевидно, что он умел управлять раджей. Поэтому он заявил, что я являюсь духовным. Тело царя – это средоточие всех полубогов. А все полубоги вместе взяты – это не то, но как Бог. Значит, я и есть Бог. Теперь все жертвоприношения, все формы поклонения, все храмы и так далее, будут установлены мои мурти, мои изображения. Таким образом, я могу больше обеспечить вас всем необходимым. Насколько вы предаетесь мне, насколько я вознаграждаю. Это написано в Бхагаваде. Шастрами. Я беспристрастен. Но людей не трудно обмануть, потому что царь на самом деле дает все необходимое для жизни. Факт, поклоняться ему не будут поклоняться, путь личности несложно установить. Для обычных людей. Он же дает нам деньги, процветание, земли, солнце, дождь, в конце концов. Он управляет факт. Мы готовы поклоняться ему, почему нет? Так он процветает. Но браманы, они были в ярости. Браманов мало кто понимает. С политической точки зрения браманы ужасные люди. Их нужно репрессировать всех. Непонятно за кого они. За наших или за ваших. Или за тех, или за других. Кому не служишь. То есть они политики, это странные люди, они все шпионы, как. Только непонятно чьи. Нужно понять, разобраться, чьи это шпионы вообще, кому они служат. Это как преданные, кому не служат. Русской нации нет. А может быть, Америка ЦРУ тоже нет. Индии никакого дела нет. А кто мы, чьи, откуда мы? Называется правда. Поэтому нас люди не понимают, боятся и не любят иногда по этой причине, что не понимают вообще, ради чего они все это делают, зачем это, ради кого. И вот эти брамины, они подняли бунт. Они сказали, ты путаешь эти вещи, дорогой царь, одумайся, пока не поздно. Есть только один Бог, мы все услуги включаем тебя. Ты имеешь эти полномочия только потому, что Бог тебе дал. Если Бог отберет полномочия, ты ничего не сможешь делать. Царь Вена гневался тоже по-своему на браманов. Он сказал, вы рассуждаете, как незрелые дети. Я вас кормлю, вас поддерживаю. Вы такие вещи, вы должны быть благодарны мне. Вы завидуете на самом деле. Вы хотите сами быть земными богами. И возник конфликт. Этот царь настолько развил себе вот это вот ложное сознание своей исключительности, своей непогрешимости, своего величия, настолько смело принимал поклонение на свой счет, браманы не выдержали. Нет. Как можно поклоняться какому-то мешку, материальному телу? Они видели это. И они произнесли брама-шапу. Шнур на ватаре на палец, как предлагают, Брама Шапа еще. Нам не любят. Но очень опасный момент. Знаете, сразу же на глазах царевну пал строн и мертвый пьет. Сердце остановится. Брама шат. Нам нужно специальный шнурник. То есть здесь говорилось, что вот смотрите, люди, обладающие знанием о верховной личности Бога, они могущественные. Возникнет вопрос, почему же эти могущественные браманы, они так долго ждали, почему сразу не пропили вену? Все дело в том, что браманы не должны вмешиваться в политику, вот в этом их непостижимость. То есть, собственно, они нарушили свои права, когда пропили вену. То есть, они должны были вмешиваться в политику. Но другого способа тогда не было в этой ситуации, чтобы остановить вот это беззаконие. Не было. Поэтому они пожертвовали своим браманическим могуществом, своей силой, чтобы снять какую-то справедливость вот таким путем, путем убийства. Ну и когда вы мантры кого-то убиваете, вас никто не сможет вернуть. Оружие не применялось. В законе нет такого. Что если вы кого-то словом убьете, будете отвечать по закону. Нет. Хотя слово может убить, это факт. Не только мантра, просто слово может убить. Люди убивают словами друг друга очень часто. Закон имеет соответственно. Такого юридического. Черные маги тоже могут уже делать. Юридически вы не сможете уличить в чем-то. Трудно делать. Также здесь трудно было понять, то ли сам Вена умер, то ли брамана убили, его оружие не применялось, никаких следов нет, просто у него стрелялось сердце. Если его вскрыть, то все бы увидели, что просто у него был порог сердца. Ладно, там заехали. Причина была в другом. Также и причина смерти нашей не потому, что сердце останавливается. Не в этом дело. Это выше будет. Можно жить практически бесконечно в этом деле. Ведические примеры есть, называется Чаранджи. Они живут в телах очень долго. До сих пор живет этот Джамбава. Сергей Господь Рамачанда. Свендра Начарья. Наш Вадхамад где-то тоже кровь сейчас в Гималайи. Будет долго ходить. Достигнет высот такого. Чиран живет. То есть такие есть упоминания. Не так давно, несколько лет назад, умер один человек в Индии, которому было 700 лет. Он не жил в миру, где-то жил в горах, занимался пранаямой все эти годы. Не дышал. Сколько он не дышал, то срок жизни он сокращал с очень жизнью. Он владел таким искусством дыхания, очень легкое дыхание. Веда говорит, что разные эпохи люди жили, разные сроки жизни. Поэтому в этом теле можно долго жить, но есть высшая воля, высшие тонкие причины. Здесь говорится об этом, что цари прошлого они владели, не знаю, тончайшим. Никто не мог понять, как управлять Махараджа Питху, это было невозможно. Тонкий раз. Мы с управлением понимаем так. Приказ, вот он нужно выполнить. Это не выполнил приказ, то должно быть какое-то наказание. Либо мы денег решаем, либо как-то по-другому скажем, либо вообще исключает должен. Должен подчиняться человеку. Итак, это распространенное мнение, понимание сейчас и руководство, вот так еще. Если у вас, скажем, большое общество, скажем, целое государство, где миллионы людей, то вы можете создать какие-то предприятия, выбирая людей ответственных для этого. Но сказал один следует. Если кто-то не послушает, вы гоняете и выбираете другого. У вас большой выбор. То есть, из большой выбор может создать такой коллектив успешных предприятий, вот как сейчас существует. Из миллионов людей они выбирают тех, которые могут работать и работают. Остальные неизвестно, как выживают. Ну а если у вас общество создание лишнее? Вот такого количества, скажем, города. Больше нет. Вы не можете выбирать. Как будете работать? Ну, скажем, половина здесь не выполнится, когда вы гоняете на улицу. Деньги не платят. Ну а где вы возьмете дополнение? Видите, не пройдет номер здесь. Если у вас там одна намахата, 5 человек это в городе или 10 живет, как вы будете выбирать? У вас выбора нет. Вы не можете создать людей, вы не можете такой принцип применить менеджмент. Нужны другие формы управления. Так. Так вот, раньше цари прошлого, они знали, как занять каждого человека с пользой для общества и создания общества. Это был право. Это не были просто приказы. Сила вдохновения. Здесь дается намек в стихе или в комментариях. Смотрите, слушайте внимательно. Ласковой улыбкой, озаряющего прекрасному наподобный лик, и взглядами, исполненными любви к своим подданным. Слушайте внимательно. Махараджа Питху наполнить покоем сердца людей. Ну, причина следствия. Какой-то был необычный человек, скажем. Почему так люди старались служить? Причина была любви. Глаза какой-то любовь. Где-то я читал из истории мира, что фараоны обладали тоже такими силами. Они тоже знали что-то об этом. Они знали, что без любви к подданным их может управлять никаким государственным долгом. Как царь Вен. Ну, без любви к подданным. Но это кончилось трагически. И, собственно говоря, в нем царе Вене, поскольку установлен на престол, установлен, он был по праву наследником. В нем была божественная энергия, конечно. Но он был демоном, неправильно использован. То есть престол – это божественное место, для архитектуры Бога. Но если человек занимает его демоном, он пользуется божественными привилегиями, фактически. Власть. Власть – это божественное. Слава, власть, изящная речь, что говорится. Такие вот вещи – это тоже божественные энергии. Лакшми. И, значит, в его теле существовали эти потенции, видите. Когда Вену погиб трагически, его убили ранами. Ранов не наказывали за это убийство, они спокойно потом пошли по своим делам. Нет, они не могли успокоиться, потому что не поняли, мы совершили же убийство, а теперь кто же будет управлять? Проблема, царя-то вообще нет. Был хоть какой-то царь, теперь вообще никакого царя, означает, что чем потерять цивилизацию и вся культуру. То есть какие-то сейчас языческие нецивилизованные племена, они нападут, разграбят все и растащат, ничего не будет. Не будет столицы, не будет управления, не будет государства, не будет варнаш мадхамы. Кругом будут воры, мошенники, разбойники, вот все в таком духе. Управляться будет в укромном месте. Представьте, законы все это есть. Царь. Рано подумали, но мы совершили ошибку, мы должны ее исправить. Мы знаем это хорошо. Мы еще пожертвуем по такой силу. Взяли это тело царя и стали пахтать его, взбивать мертвые тело. Тебе взбивают коктейль. Да, каким-то миксером, не знаю, не стали взбивать. Мертвое тело. И вот из этого вот сливок и появился Махараджа Притху. Вот Бхагават мы говорим, это искусственно было знакомо. Как называется? Склонирован? Что-то вроде этого, но мистическим образом произошло. Опять же, они знали мантру, жизнь. Как это делать? Не так важно это подробно объяснять здесь, на странице Бхагавата, то есть это технология. Да и опасно объяснять. Разбирать ко всему главному. То есть Махараджа Притху появился из тела царя Вены. Ну, там сначала появился Нишада, такой, да. Бахука, да, такое время. Он впитался в греховную карму, но был очень смиренный. Потому что вся потенция, полномочия ушли в Притху. Вот эта демоническая сторона, она была очень смиренная. На самом деле так и должно быть. В обществе серьезных людей демоны должны быть бояться правления. Если они бесстрашны, значит, нет полномочий. Так в этом случае они становятся смелыми очень людьми. Но в присутствии божественных полномочий демоны становятся смиренными, почтительными. И ждут момента. И они так и не могут дождаться. То есть такова культура. Есть. Сейчас, наоборот, демоны сильные, преданные, очень смиренные, почтительные. И ждут момента. Наоборот. У нас нет полномочий управлять миром. Полномочия всего даны туда. Когда вспахтается все это, вот, когда выделится, разделится мне на божественности и натуры, вы увидите, что все произойдет иначе. При этом начнут получать полномочия постепенно. Может быть, мы не получим с вами, мы так и будем ждать. Может быть, мы просто к Богу идем. Но другие люди придут, они получат полномочия управлять, руководить, учить, все что угодно. Они придут в любых материалистах. Это вопрос как бы овеши, шахте овеши. Наделяются этой энергией все. Не думаю, что просто какое-то образование, что мы должны учить менеджмент, там, какие-то науки, какие-то богатые, как угодно. Это полномочия свыше. Если нам дать полномочия, то мы еще не сможем управлять так, как мы хотим. Что у нас еще есть бабука. У каждого внутри. Он тоже все время. Если дать ему полномочия, он может победить Нам очень удобно. Нам учили смиренными и ждать свое время. И когда эта греховная карма вышла со смирением оттуда, потопился притву, впитав все величие вот этой вот шахты Вишвакарма. Вместе с женой прям. Ослепительная красота. Качество. И вот видят его певцы, мудрецы и прославляют. Они уже знают, что сделает он, этот человек. Конечно, любит меня. Он видит, они видят, поскольку в нем огромное количество любви и знания трансцендентного. Все, все, что нужно человеку. Все признаки. Мудрость, любовь, ну, успешно. Во всех отношениях. В любых. То есть две вещи, одна вещь. Собственно, об этом мы только и думаем, когда физической божественной любви, практикуя сознание Кришны. Добавьте йога, йога, развитие божественной любви. Да. И затем к человеку приходит полномочия, но мы должны знать, полномочия приходят для проповеди. Не совсем для управления, потому что управление сейчас осуществляется при помощи проповеди друга. Не при помощи денег и власти. Любые попытки управлять при помощи денег и власти разрушаются прямо на глазах. Мы не раз такие. Ничего не останется. Пустое место останется. При всех наших возможностях, кажется, и энергия, и желание. Потому что необходимо пробовать. Необходима вдохновляющая сила, которая даст нам высший смысл существования. Только этим живут преданные. Без высшего смысла существования ничего не хотят делать. Не могут понять, зачем идти на кармическую работу. Не могут понять многие вещи, потому что как связать с высшим смыслом. Знаете, что Бхакти Винода Кур? То, что сознание Кришны распространится через Намахаты. Все люди будут работать. Иметь деньги в основном так будут ходить. Очень немногие будут отвлечены на образ жизни, и то это очень опасно. Единицы. Остальные в основном общество будет это греха страшно. И чтобы не нарушать их семейное течение дел и работы, они будут распространять движение в собственных домах. Намахаты воспевать. Приглашать людей в гости. Кормить посадки, полноценные программы делают. Он скажет, что это будет как дерево, как рикша, она будет распространять эти ветви вот так, какие можно направить в общество. В каждый дом, в каждую деревню, в каждый город. Это план Бхактивинода Тхакура. Он видел в будущем, это Россия первая. Насколько важная программа есть. И если этого не делать, то у нас сразу появится вопрос, а как все связать с Богом? Работу, семью, у меня сплошные беспокойства, как об этом думают. Я бы рад все это бросить, но я же не могу бросить, не предписано в шастрах. Что я должен ждать, пока они все вырастут или умрут? Тоже странное сознание, верно? Нет, говорит, оставайся на своем месте, выполняй свои обязанности, но также уделяй время встречи гостей и распространяй сознание Кришны в собственном доме. Дом становится храмом. Вот, таким образом. У человека в сердце восстановится покой. Это означает, что он уполномачивается энергией. Все остальное будет непредсказуемо. Если человек уполномачивается энергией свыше, она руководит сама. Он не знает, что будет дальше. Но только энтузиазм будет расти день за дня. А когда растет энтузиазм, материалистам будет плохо. Его нельзя остановить. Энтузиазм – это внутренняя энергия души. Она передается из сердца в сердце. А если вы общаетесь с одним энтузиазмом, настоящим, вы все немедленно заражаетесь этой энергией. Немедленно. Если вы ее используете дальше, немедленно придется другим людям. Просто немедленно. Да, это столько важно. Если мы достигнем этого уровня, когда наш энтузиазм будет пополняться этой верой, общением, движение нельзя будет остановить. Оно проникнет всюду, само по себе. Нам даже планировать не нужно будет на какие-то там управленческие структуры. Будем только удивляться, откуда все это берется, столько возможностей, столько открывается, столько людей. Сами люди хотят, сами предлагают свои услуги. Что случается? Это внутренняя энергия, бхакти. Вот так управлял Махараджа Приху. Без особого труда, оказывается. Не то, что он там с утра до вечера сидел за компьютером. Пересчитывал, учитывал, там ошибался, что-то не там, знаете, курили, какие вот у него офисы большие, с кабинетами, там, бухгалтерами. Ничего этого не было вообще. Он просто хотел, чтобы дожди были вот все. А чем занимался он? Слушал воспевательских имен, постоянно был погружен в шастры, служил Богу, все. Даже естественно. Царь даже не козел отпущения. который все свалит, ему некогда больше, не настолько помощь. Что за царство, чтобы управление? Так, видимо, исконно очень часто, когда люди занимаются менеджментом, они забывают о духовной жизни. Что это? Проклятие на самом деле. Значит, всю плоту карму он берет этих подчиненных на себя. То есть то, что они должны делать, они делают он. И все смотрят на него, плохо делаешь. Должен делать лучше, ты же главный. Все его еще критикуют, а он просто у него уж нет времени даже маму посмотреть нормально. Называется козел отпущение. Калибр называется царь, монах. Поэтому его потом отрубают голову, становят другого царя, ну, тоже голову отрубают. Всем царям отрубают голову. Все менеджеры имеют проблемы. Каким же образом? Что делать? Мы должны знать, что наша обязанность. Домохозяева должны знать, чем обязанность. Мы должны приглашать в гости. Один предок сказал интересную вещь. Он едет в Сан-Киртане. Там, в том месте большой ашрам Брахмачари. Хороший очень. И он сказал, сначала у нас не было никакого управления здесь. Не было. Мы просто вместе книги распространяли, дружили, делились цивилизациями, ходили на улицу, ели просад, продолжали это делать все. Были друзьями. И за счет этой дружбы накопили такой банк доверия друг другу. Надо что-то делать дальше. Какое-то развитие более организованное. Ну, естественно, возникает. Нас уже больше. И меня выбрали управлять. И поскольку был этот банк доверия накопленный в течение нашей дружбы, из совместного служения, доверия, было очень легко. Я просто приказывал, они сразу выполняли. Ну, как здорово. А сейчас будет прошло время. Все невозможно. Я продолжаю говорить, что невозможно. А они не делают. Они начнут вообще команду. Раньше они не задавали такого вопроса. Потому что был банк доверия, а куда же он девался? Я спросил, а ты общаешься с ними неформальным образом? Ну, что это значит? Ну, как раньше, подружки, садишься, о чем-то говоришь, сейчас нет, уже несколько лет вообще не общаюсь. Только приказ. Только руковожу. Вот твой банк доверия сейчас. А это он такой, он такой. Он не друг нам, не брат, не отец, не мать. Что тут команда? Банк доверия кончится. Поэтому необходимо приходить друг к другу просто в гости. Просто общаться, как ты. Это наш банк доверия. Фильм Чапаев, помните? Он очень круто наказывал нас. Существовал на гайке по голове, серьезно говорю, он был таким. Я знаю, из непосредственного источника живого. В детстве видел человека, который рассказывал мне о Чапаеве, он воевал с ним. У него голова была вот так вот вся, шрам, вот такой глубокий шрам. Это рука Чапаева была. Это так он прикладывал к воспитанию. И люди тебя не слушали его, почему? В этой фирме немножко говорили об этом. Это бабочка не дает. Известный человек стал на весь мир. Он сказал, вот здесь ты должен меня слушать. А вот когда я тебя в гости приглашу, ну мы с тобой вместе чай пить, говорить о чем хочешь, и люди с ним. Ну это наш человек, все понятно. То есть мы должны еще знать друг друга хорошо, для того, чтобы заводить. Хорошо знать личную жизнь друг друга, характер друг друга, привычки, недостатки друг друга, ничего не скрывает то, что для нас. Должны быть достаточно открытыми для того, чтобы продолжать сотрудничать дальше. Без ложных ожиданий. Ну не просто солдаты, которых обезличивают. Какая там личное дело? Год рождения, место рождения. А личное жизнь? Ничего, там жена, дети, все очень супер, вот так. Все, мы знаем. Профессия такая. Вот такое дело. Номер такой. Вот это вы. Теперь шагом марш налево, вперед, на борту. Только под дулом пулемета можно сделать. И всякого желания. Мы никакого энтузиазма, кроме страха. Каждая любая организация основана на таком страхе, на невежестве, не очень хорошо. Какой-то страх должен забрать себе. Страх от того, что я не выполню свои обязанности, люди не пострадают, это нормально. Я должен бояться, не выполнить свои обязанности. Но другие моменты страха, они могут быть неверственные, разрушают коллектив. Поэтому необходимо еще уделять внимание, достаточно много, очень много внимания нужно уделять общению. Когда человек устал и хочет отдохнуть, обычно вот это время используют для общения. Никогда он не устал, потому что общение ничего хорошего не принесет себе никогда. Если есть много слишком сил для наслаждения чувств, они договорят о наслаждении чувств. Обычно, когда люди же поработают и вечером не устали, тогда не общаются. А на праздники не могут не работать, общаться, тоже опыт. Работали много. Но сейчас люди думают, у тебя много работы, поэтому не нужно общаться. Я достаточно общался на работе. А это не общение на работе. Там просто выполнение долга. Это недостаточно. Нужно еще эмоциональное общение. И обычно это называется камус. Вечером. А не с утра. И не днем, а вечером. Когда выполнены все обязанности. Тогда камус становится в добродетели. Если обязанности не выполнены, то камус опять же в страсти не вежит. Всякого Бога придет про одну мысль, сказать дьявола. Что такое люди не придумали на самом деле чувств. Но обычно вот эти вечерние часы мы используем для того, чтобы общаться с близкими людьми, с друзьями, встречаться. Вот это дает нам силы внутренние для того, чтобы продолжать собираться на следующий день, на следующий отдых. Не так, что просто включите видео, систему телевизора, это есть отдых. Нет, на самом деле. Отчасти они получают какое-то отвлечение, да, но это не отдых. Немножко отвлекается знание. Но они потом с грустными мыслями возвращаются на работу, не так ли? Такими же тяжелыми, с какими они пришли, отдыха нет. Отдых наступает тогда, когда у него увеличивается вера, энтузиазм. Я должен верить в то, что я делаю, в конечном итоге должен знать, зачем я это делаю. Тогда могу преодолевать и улучшать свою деятельность, преодолевать его. Говорится, что каждый человек должен каждый день совершенствоваться в своем деле. Мантру повторяем, что конечно и совершенствует. Работа у нас есть. Каждый день должны совершенствовать, улучшать его качество. Вот это будет прогресс. А для этого нужно стимул, вдохновение, которое исходит только из общения с первым. Веру мы не сможем получить каким-то другим образом развивать. Нужно общаться. То, что мы общаемся только на работе, не совсем правильно. Как мы сейчас видели в этом в Москве, на собрании лидеров, общения, это все обсуждается, что единственное, чего сейчас не хватает, столько знаний, столько концепций. Менеджеры выступали и говорят, у меня полный компьютер забит всякими предложениями, концепциями, идеями. Но ни одну из них не можем оплатить полностью. Так много умных людей, много хороших вещей предлагают, но почему не срабатывает ничего? И сейчас новые концепции мы что ли пришли бы слушать, так много концепций. И там же обнаружилось, он принес бумажку одну. Лет 10 назад. С теми же идеями, которые мы сейчас поднимали, с решением тех проблем. Давно уже забыли то, что мы давно уже понимали. Крутимся по азартному кругу. Почему? И мы постепенно выяснили, что средства для проникновения этих важных вещей, создания Кришны, идей трансцендентных, это могут быть только правильные взаимоотношения между людьми. Отлично. Другого способа не существует. Передать знания. И сейчас знаете, как менеджеры общаются? По-другому не стоит общаться. Они встречаются не только на собрании. Они приходят в гости друг к другу, обнимаются, просто разговаривают, никаких дел не поднимают, просто общаются, просто привыкают и принимают друг друга. Так же, как раньше мы с Докьяном Махараджем встречались, только на собрании, мы не поделаем такие контакты. Сейчас нет, сейчас мы можем зайти в любое время, сидеть с ним, болтать, еще угодно. Буквально так, что мы должны научиться личностному общению, уделять достаточно времени этому, даже если мы очень заняты. Это очень важно. То есть строить отношения. И, конечно, наши дела, наши обязанности не для нас остаются. Но важно, что мы имеем отношения к личности. И, конечно же, когда здесь описывается облик царя Притху, понятно, это очень личностная концепция. Луноподобный лик, улыбки, любовь. Смотрите, что это такое. Это какая-то личность. А если этого всего нет, то это личина. Лик не луноподобный. Знаешь, что такое луноподобный лик? Ну, чист, ясный. Ну, без лицемерия, без боли. Просто спокойно, хорошее лицо, очень доброе. Все. с макияжем имеется. Не представляете, это духовный голубь. Я не знаю, как это было у него позже, может быть, там были недостатки какие-то, может быть, морщины были, я не знаю. Но его состояние было подобно Луне, говорится, полное лицо. Наверняка был очень красив сам по себе, так рисует, он был очень красив сам по себе. Но не это важно, не важна эта телесная красота, а то, что он излучал, эту любовь, ласку, вот, к подобным, вот такие были чувства. Поэтому казался еще красивее, конечно. А это вдохновляет. Эта красота живет в каждом человеке, в сознании Кришны пытаемся ее как бы обрести, эту духовную красоту взаимоотношений. С любовью, когда общаемся, мы получаем это. Конечно, нужно быть осторожным, как нас учили. Только учили этому быть осторожным с любовью. Все с любовью подальше. Это кама. Но нет, будьте осторожны, без любви нельзя жить. К этой каме, которая у нас природная существует, нужно примешивать бхакти. В соответствии с этикетом. Несложно. Любите как можете. Не бойтесь, не стесняйтесь этого, но соответственно первое. Вот и вся наука. Это очень просто. Но если мы подавляем свои естественные человеческие чувства, при этом хотим еще и детей соблюдать, еще жить будет не жизнь. Я спросил в Москве преданных, есть книга «Вайшнавский этикет»? Никто не мог найти. Звонили туда и сюда, в Москве, по всей Москве искали книгу, не нашли. Есть лекции Бхактичара Свами, которые давал этот в Майпуре. Целый был цикл лекций по Вайшнавской этикету. Ни у кого нет, все забыто. Самая забытая наука в сознании Кришны — это Вайшнавский этикет. Что все его знают, но никому не нужен. Потому что и так на стул кошелек, тут еще этикет. Еще вообще не такой жизни. Вайшнавский этикет совсем не такой. Предполагается, что человек есть естественные человеческие чувства, отношения, любовь, вот тогда нужен этикет, чтобы правильно любовь направить, чтобы она была безопасной, это этикет, чтобы она развивалась в правильном направлении. Не так, что мы уже не видим ни мужчин, ни женщин, ни нам все равно. Еще этикет. Когда этикет не нужен, чтобы мы в карме превращаемся. Зачем этикет? Этикет очень простой. Никуда не смотри, ни с кем не разговаривай. Знаете, какой образ у людей кришнаита? Я как не знаю, как здесь. Какое понимание кришнаиты? После лекции одна женщина подошла и говорит, а вот куда мне пойти? Мы там книги распространяли в конце Прабхупады, все было хорошо. Говорит, куда мне пойти? Вот последний, в какое общество, с кем общаться? Я говорю, вот, тут есть же люди, идите к нам. Говорит, так это же кришнаит. Я говорю, да. Она говорит, я боюсь, но я почему? Она фанатик. Я говорю, боюсь идти к кришнаиты. Книги покупают, все, лекции туда. А в общество боятся идти. И какой образ? Вот я обратил это внимание после этого момента на лекции и стал думать, какой же образ у людей кришнаита. И я тут стал догадываться, видеть, что происходит. Кришнаит. Это. Замкнутый человек. Необщительный. Смотрит. Подозрительно. А что тут ему дают, но не берет. А что-то приглашают, отказывают. Говорит, оно и тоже. Ничего другого не слушает. Ну, представьте, как люди могут нас воспринимать. На женщине смотрит, он так вот говорит женщине. Такой этикет? Это вайшнавский этикет? Даже саньяси не смотрит на женщин, потому что говорит, вы если не будете смотреть, когда общаетесь, то вы не будете, так сказать, правильно, не поймете, не будете иметь взаимоотношений. А как же не смотрят, они учили вначале. Вам придется смотреть на женщин, если вы проповедуете. Смотрите не в глаза, а между глаз. И это мне кажется, что смотрите в глаза. Трудно понять. А между глаз смотрите. Это вот для саньяси. Если саньяси, вот можете так. Между глаз. Глаза не смотрите. В глаза это очень плотный контакт. Для саньяси, для помочаи, для... там где нежелательно. Но вы должны как-то поддерживать отношения, стараться, чтобы... То есть отношения с личностью с каждым. Никто не должен чувствовать, что он ущемлен. Такой тонкий этикет ведь существует. Это разум. И здесь говорится, что он управлял так, что никто не мог понять, как он управляет людьми. Как он смотрит, как он говорит, но когда он это делает, все получается. Что внутренняя энергия достигала этого результата. Давала ее каким-то образом, видите, не боялся. Контролировал, конечно, свои чувства. Не замыкался, он был на людях. Он смотрел, любил, проявлял это все. общайтесь, но занимайтесь в служении Кришне, не себе. Не привязывайтесь к своей собственности, а занимайтесь в служении Кришне. Так, я смотрю, мой Гуру Махарадж уже общается с женщиной постоянно. А куда их деть? Больше, чем мужчина. Здесь сейчас больше мужчин, почему-то. Вообще обычно больше женщин. Я всю жизнь общаюсь только с женщиной. Это моя карма. Родился, мать, сестра. Отца дома практически не заняли. Это мы вообще не смогли сестрой. А это означает подруги. Приходят сестры. Матери, женщины. Отец лет. Потом я женился. У меня дочь появилась. Опять две женщины. Опять подруги. Я прожил вашей матушке. Всегда не вышли, да, шармата чего-то. Это сейчас я вспоминаю об этом, раньше не задумывался. То есть я себя нормально чувствую. Такое у меня было воспитание, подготовка. А вашим промочарев скучно. Общаться, все с матерью, с историей. Я шучу, нет, с отцом тоже не было. Друзья мы были, конечно. Но мы не сбежим общения друг с другом, тем более, если мы сотрудничаем вместе, в исконно, в упадок, приблизу мужчин и женщин, храмы, служения, совместного ответа. Поэтому этикет, наш этикет, это сознание Кришны. Мы должны просто знать цель, зачем мы это делаем, как общаться правильно. Итак, общаются преданные для того, чтобы умиротвориться. Есть какие-то проблемы, мне раньше говорили, каких преданных? Ну, правильно говорили. Были проблемы, приведу в преданные. Проблемы ходили. Умиротворялся. Также Махараджа Притху мог умиротворять людей. В этом секрет вопрос. Всегда там доступны какие-то финансы, дисциплинарные. Он умел умиротворять людей. Обладал этой потенцией внутренней. Поэтому мы называли воплощением Бога. Просто появлялся людьми умиротворять. Были счастливы. Продолжали. Выполнять свои обязанности вполне трудно при таком проблеме. Мы можем достичь этого уровня, ну, какого-то подобного, какого-то, при помощи проповеди. Мы знаем, что мы все очень хорошо принимаем проповедь с вами. Менеджмент нам трудно дается, а проповедь привлекательно. Проповедую, распространяю свои знания лично, передавая, мы сможем вести некоторые полномочия и продолжать нашу миссию. Продолжать эту миссию.
Читаем про жизнь Санатана Госвами, описывается, что так его любили все-все, и он знал в каждой деревне всех жителей, кто женится, кто детей ожидает, кто болеет. Затем описывается деяние мудрецов Шримад-Бхагаватам, они встречаются, спрашивают о всех родственниках, близких, дальних, а потом уже касаются, зачем он пришел. А у нас считается это праджалкой. Вот скажите, пожалуйста, как все-таки правильно нам себя вести, все то, что мы сегодня так какой-то неэффективный, у нас очень много ошибочного понимания.
Джо, когда мы обсуждаем людей, просто обсуждаем. Какой вот этот цель, какой вот этот цель, какой вот этот просто обсуждаем. Не имеет такой цели. Но если вы знакомитесь с человеком, не пожалуйста. Если вы лично спрашиваете, как дела, где ты работаешь, какие есть семья, откуда ты, где там будет. Это очень правильно вообще. Просто мы хотим взять друг друга. Мы не мамы, не друзья. Понимаешь? Это уважение. Представьте, как можно вместе трудиться и не спрашивать, как тебя зовут, нас должны быть такими внимательными. Вот, на предварительном годе меня подростки окружили, поговорить. Там была программа, много людей пришло, тысячи людей пришло. И они с интересом ко всем иностранцам. Откуда, из России, можно поговорить с уважением, подростки, мальчики. Они мне все вывели. Очень интересно. Мне семья, и как зовут дочь, и откуда, и какой город, и чем занимался, и как профессии. Все было интересно. А сын у вас есть? У сына нет, только дочка. Нет сына. Пошел всем рассказывать. Ну, сына нет. Сын-то должен быть, я даже. Несчастье у него какое-то. Они как-то события, они сразу обсуждают, чем человеку помочь. То есть сына нет. Ну, с ней переживают, начинают переживать. Моя жена написала письмо однажды интересное. Сейчас они живут в Чинае, уже около года почти. Привыкали долгое время. И там люди не преданные так вот, кармические индусы. И как, какие они очень свободно, громко кричат, там, говорят, ночью или днем соседи вот, жарят что-то вечно, там, гремят чем-то. Какие вот они беспардонные такой культуры. Никого не стесняются, никого как будто вокруг не существует. То есть я накопила какое-то раздражение по себе. Если вы хотите дойти, что слитка сверху может прийти и устроить большой скандал. Я думаю, там нет. Да не люди. И вот она чувствовала и там, в Кайпусте, они тоже националисты, они такие и такие, у них тут нет сознания Кришны, Прабхупада нам дал настоящее сознание Кришны, у них никакого нет сознания Кришны, вся культура давно ушла и прочее, прочее. Она написала, что у нее негативные эмоции накопились. До определенного момента. Однажды. Они ушли из дома, из квартиры. Это не были, может, в магазинах. Но в 11 вечера они вернулись поздно. Темно. И выяснилось, что ключ потеряли. Квартира хозяйская, представляете, хороший домов очень. Двери встали. Если это все ломали, то ужасно все. Надо потом целую дверь менять придется. Целый катаклизм. И, ну, они расстроены, дождь на улице к тому же идет. 11 часов вечера. Ключа нет, куда идти, что делать. И дочь, она знает английский язык, говорит, я пойду к соседям. Может, там какую-то отвертку там дадут. Попробуем открыть. Жена подумала, вот к соседям. К этим квартирам соседям. Ищет. Зачем? Ну, а дочь пошла. Постучала соседям ниже. Они узнали, что ключ потерян, дверь закрыта, поздно. Вся семья выбежала сразу же из квартиры. Потеряла мою жену, дочь. Затащили к себе домой, стали кормить. Пока не накормили, не отпустили. Потом они взяли там все инструменты, пошли куда-то с соседям, кого-то там достали, уже вот надо. Всей семьей, со всеми друзьями пришли, взламывали дверь. Сверло нашли, там шнур кого-то притягивали, электрический, да, я говорю, это не так просто. С большим энтузиазмом стали работать, сверлить этот замок, чтобы не повредить все эти вещи. Открыли. На утро заказали мастер на свои деньги, чтобы заменить полностью замок, чтобы я ничего не заметил. Я платил. После этого она изменила отношения. Это личные отношения. Вот. Прабхупада хотел вот таких отношений. Один за всех, все за него. Прабхупада хотел вот так. Всем это понравится, да? Когда ваша дверь так скрывается, это нравится. Всем понравится самому скрывать. А вот кому-то нравится служить вот так. Мы должны это искусство видеть, служить. Тогда все остальное будет делать так, что
ну вот иногда берешь какой-то вопрос, экзамены, как дела на работе, и человек сразу начинает определить, ну, недостатки есть, но зрение, как правильно, и сразу говорит, недостатки, преданные и так далее. И вроде ты задал вопрос, и человека накипело, и ты слушаешь, и вот сразу послушаешь, что ну ладно, хватит уже, То есть вот на самом деле недостатки есть, естественно, и в любом храме. Но приходится это слушать. Думаешь, обидишь. А так сразу обрубить, то вот человек на тебе
рукавишь. Это общение по нестрастию называется. То есть нужно создать атмосферу благости. Как? Нужно идти в гости. Если вы сидите это в храме или на улице, или вот где-то в таком месте, то страсти. Условия таковы, что вы не будете уже друг друга принести, будете просто разговаривать. А просто разговоры обычно вот недостаточно будет, это страсть. Либо кого-то расправляют в душе, либо кого-то критикуют все. Что нет служения, нет связующего, это правильно вообще. Но когда приходите в гости, вам начинают служить. Ваш невечерный выступ постепенно растягивается. К концу уже вечера вы уходите. Да, если не высказали все, что хотели, вы довольны. Должна быть сфера служения. Люди в гости получаете какое-то служение. И уходите с благодарностью. Также принимаете гостей, служите им. Они уходят с благодарностью. И так это развивается. Тогда можно общаться. Просто так вот на улице или в храме стоять разговаривать можно только о недостатках или каких-то вот условиях. Больше ничего. Как мой гуру Махараджа рассказывал, шел где-то по какой-то дороге, это была Парикрама, я не помню, но Абиба. И человек вез целую повозку с дровами, хвост, окружает вот так вот, потолка. Там такой воздух маленький. И все это упало, прямо на это сыпалось. Там машины, люди. Кажется, проблема, верно? За секунду проблема была решена. Там столько людей, просто кто-то закричал «Сева! Сева! Сева!» Тут же, не знаю, десятки людей, кто был. Говорит, даже я, говорит, прошел, говорит, там, даже я, говорит, на это отрядил, тоже взял этот хворост, класть на эту повозку. За минуту все выстрелился, как пришел. Никакой проблемы нет. Столько людей. Сева. После этого не хочется быть негативным, наверное, критиковать его. Вы знаете, сева, мы друзья, мы служим. Служим друг другу, не только Кришне. Кришне не запрещает служить при этом. Драупаде, помните, а? Когда они пришли из изгнания, и она увидела своих пяти сыновей, взрослых уже. Были взрослые дети, пять мальчиков. Потом Ашвадма убили все. Драупаде увидела своих сыновей, и перед этим она думала, узнали их. Ее спрашивают, Друпади, ты узнаешь, что такое вера, что она выросла, кто чей сын, а она безошибочно сердце начала. Кришна присутствовал. Он стоял наблюдал за другом. И когда она прыгалась любовью к ним, пошла навстречу, выразить материнскую ласку, он сказал Друпади, ну теперь здесь не нужен, я могу идти. Кришна сказал такой вопрос. Друпади, как это делать? Она сразу отвернулась спиной к своим детям и сказала, нет, Кришна. Я даже не взглянул в ситуацию. Не уходи. Он говорит, Прабхупада, я просто пошутил. Можешь с ним сколько угодно общаться. Сколько угодно. Ты мать, все понятно. С преданными должны быть очень внимательны. Необычными. Если мы пренебрегаем сферой, личными отношениями, зачем это вообще собрать? Что же важно для этого? Деньги, что ли?
Смирение вырабатывается из болезни или есть еще какие-то свойства характера?
Нужно понять вопрос. Смирение вырабатывается без...
Из боязни.
Из боязни. Нет. Смирение – это качество знания, наоборот. Есть, конечно, и такое вид смирения, просто страх существует, нарушить какой-то закон. Это... Скажем, смирение в страсти. Тоже смирение в страсти. Смирение в невежестве, просто человек тупой, и все. Ну, смиренный. Можно хоть комы вырезать. Но добродетель – это знание. То есть, знание – это нет какого-то страха, который его контролировал, или притупленного сознания, ясно, если ты понимаешь, в чем его долг, в чем обязанность смиренно выполняет. Это и деньги. Страх тоже должен быть, но он должен быть тоже благостью. Страх не шигунок, это рабство. Рабское сознание.
духовно еще присутствуют все, это не удается. И вот этот переход количества, качества, допустим, знаний, человек повторяется и так далее, то есть это все равно болезненный процесс. То есть вот, или он ставит какие-то экстремальные условия, или вот постепенно, то есть вот каждый бы хотел быть смиренным. И кто-то из Махараджи сказал, хорошо быть смиренным, когда ты один и ты дома. Но мы можем попасть в ситуацию не только с преданными, но и с преданными, у кого-то как в жизни. То есть вот все равно получается поначалу это усилие, как вы говорите, оно страшно, если вы говорите. То есть если человек должен прикладывать усилия, когда он еще не имеет качеств, или же вот зачастую разочарован, то есть он хочет сделать, не всегда получается. То есть как вот этот переход количества?
Для того, чтобы совершать деятельность более высокого порядка, скажем, более качественной, необходимо увеличить любовь, углубить ее. Опять же, не путать тканей, будьте осторожны. На этой почве можно ошибиться хорошо. Как проповедники иногда не проповедуют широко, идут на махату, знакомятся с людьми, все очень хорошо получается, с любовью это делают, а потом не влюбляются в кого-то. И случаев достаточно много будет. Все переходит в камни. Нужно быть осторожным. Но, в принципе, если мы хотим достичь более высокого уровня деятельности, нужно изменить, углубить свое отношение к людям. Культуру, этикет, все остальное, все знаете. Потому что страх, вот это ложное эго, страдания, которые причиняются в общении. Это все отсутствует этой любви, неглубокого понимания с этим личным. Когда мы углубляемся, если мы чувствуем, что это разрушается основа ложная, она может тоже нас разочаровывать. Вы знаете, что сейчас, на данный момент, большая часть нашего энтузиазма расположена на ложном мире. Ну, на нашем законе, природном мире. Ничего дурного в этом нет. И эта основа, она же будет разрушаться. Значит, мы будем испытывать разочарование в своей жизни, как бы в себе, как будто бы. Ложное чувство, если мы получим необходимое наставление в нужное время, мы поймем, что ничего страшного не происходит. То есть правильно происходит. Если не получим наставление, будем думать, что просто моя жизнь разрушается. Я столько отдаю сознание Кришны, что я получаю, это разрушение моего ложного эго. Так моя жизнь напрасно проживает, так думать, что это. А разочаровывается в том, что материальность привязанность уводит в него. Понимаете? Вот в чем причина страдания. В духовном практике никак не может прийти к религии страдания. Все мы привязаны к чему-то, и мы боимся, мы страдаем, когда что-то уходит. Все страдания имеют материальную причину. В духовной жизни не бывает стремления. Так мы добавляем экстазы, как здорово, правда? А что следствие будет такое? Уменьшить материальные страдания, разочарование. Это у нас то экстаз, то проблема. То экстаз, то проблема. Проблема всегда с материальной стороны, экстаз идет с духовной стороны. Конечно, любовь – это высокий уровень, безусловно, имитировать его невозможно. Но от нас не требуется какой-то океан любви. От нас требуются хотя бы какие-то попытки. Просто при помощи обычной культуры не бояться людей. Если нужно общаться чуть-чуть, не кажется, не скрыми. Если мы в магазине скажем спасибо кому-то. Я не задам какой-то вопрос, практически не поговорить с человеком. Макарашев, это был Единоморский, кажется, он там проходил. Бабушка сидела, там, сколько? одну чакру. Вот она видит, идет много макара с учениками. Шапку подойдет. Прям вышло, выдержал встречу, да, душа? Бесплатно. Он тут же одел и пошел в город. Такая вот пацанка. Он там столько благодарил, и все, сказали пару какие-то теплые слова, сказали. А что бы мы сделали, если к нам какая-то бабушка на встречу шапку принесла? Антихрист. Неизвестно, что ли на уме, правда? Бабушка. Что-то не протагонизирует на шапку. Неизвестно, что на уме. Опасно, что ты опять. Разные уровни взаимодействия. А сатсанга, когда мы общаемся на тему материалистов, если мы общаемся и чувство долга, или поддерживая отношения, не сатсанга. Сказать, здравствуйте, человек, а сатсанга? Нет, это обычно. Уступить место или помочь что-то сделать, там, как вы понимаете, если мы видим. Это естественная культура, но не другая. Естественно, человеческая культура, статва луни, которую мы можем принять. Должны принять. Мы должны жить сатвой. Но если мы встречаемся с материалистами, обсуждаем тему денег и женщин, вот эти две вот, да, у меня три, вот это сатсанга. Пересмотрим с ними какие-то развлечения, время вот таких, вот, такой бхади. Это сатсанга. А если вы ходите на работе вы общаетесь с чувством долга и имеете свои принципы и строгость в себе, это не сатсанга. Общаясь с женщиной, вы будете искать оскверняться. Общаясь с женой, не будете оскверняться. То же самое здесь. То есть мы общаемся с людьми по закону Бога. Это очень просто. Есть долг, мы общаемся. Деловые отношения прекрасно, можно чувствовать. В этих деловых отношениях они говорят, долг хороший, работник хорошо работает, приходи ко мне в гости, выпьем с тобой. Вот тут вы скажете, нет, в гости снова будешь прийти, но пить не буду, мне строгий регулирующий. Люди уважают. Вы проповедуете. И продолжаете снова выполнять обязанности, общаться на деловой основе очень хорошо. У меня какой-то опыт есть же это. Я работал раньше немножко. То есть одна не Кришна, я работал всегда, но одна не Кришна немножко работал. Несколько лет, потом выглядит работать. Потому и выглядит, что я работал очень хорошо. Но при этом я проповедовал, все же интересно было, чего это он не ест, что он делает и все остальное. Я поэтому проходил, потому что меня спрашивают. Я поэтому выгоню. А я работник очень хороший, жаль очень таких выгонять, но у нас там КГБ и тут трудные времена. А люди все были за меня. Я даже кто-то выгонял, просил прощения. Я же помню, такая атмосфера была. Благодаря сознанию Кришны, моим принципам и хорошей работе. Меня очень ценили все. Это не сатсанга. Это не препятствовало сюда не пришло. Жену тоже не бойтесь своей, не мужа. Общайтесь. Это не сатсанга, если вы правильно общаетесь с мужем. А женщин нужно бояться. Подальше лежать. А жену не нужно бояться. Или наоборот, жену не бояться.
Вы затронули тему такую очень важную насчет общения. Как бы я заметил по себе тоже и по другим, что когда начинаешь общаться, ну как благость еще мало очень, сейчас не верю, что иногда побеждают. Вроде начинаешь раздавить, начинаешь глубокий разговор, какой-то там тема какая-то для обсуждения. Ну, как избежать вот этих вот как бы негативных последствий в конце, потому что чаще всего приходит вот это, что страсть невежество больше преобладает. Иногда такое общение.
Преданный успешно своей деятельности обычно будет больше позитивного разговора. Они более счастливы должны быть. Если неудачно преследуют долгие годы, то мы начинаем задрать, радуемся, а потом кричаем за упокой внешний. Получается в реальности. Мы не можем так наездить. Потому что мы зависим от материальных обстоятельств, которые могут не складываться долго. Это опять причина, почему нас так приедет. Если преданность достигает более высокого уровня сознания Кришны, то даже это не повлияет на него судьбу. Прабхупада дает несколько правил, которые гарантируют, что мы не будем подвержены потрясениям. Не знаю, выше панишат не запечатлеют. Гарантируют. Если последовать этим правилам, то запечатлеют, то вы не испытаете потрясения, выдержите любые испытания. А наша задача подняться выше, сознание подняться выше. Иногда мы не чувствуем успеха в своих делах. А если это долго, то нам трудно, нам просто трудно.
А ты в какой-то степени эгоизм ощущаешь, что если успех какой-то в своей деятельности?
Это хороший эгоизм. Есть природный эгоизм, который мы не должны тревожить раньше времени. Уважать. Ложное эго нужно уважать людей. Знаете?
А в себе?
В себе нет, не так. Лучше избегать самоуважения такого. Но, тем не менее, допускается гордость для людей обусловленных. Есть гордость сатвагуни. Браман должен гордиться тем, что не берет больше для жизни себе денег. Ему дают деньги, но он берет только сколько нужно для жизни, не больше. Это браман, может, его гордость. Кшатрий гордится, что он готов жизнью рисковать во время прежде. Я могу хоть сейчас выйти на поле битвы, что умереть. Он имеет право так сказать себе, это его естественный голос. Ваще гордится не тем, сколько зарабатывает, а сколько тратит и жертвует. Может быть, и я жертва? Ага. Может, сам себе это сказать. Это его голос. Шудра гордится, когда он честный. Этим можно гордиться. Я честный человек. Это природный, естественный голос, который нужно уважать человеку. Ложное эго нужно быть осторожным. Не нужно быть причиной страдания других людей. Спекировать меня. Но ситуация сам Кришна. Она просто помогает друг другу заботиться. Кому-то больно, заботиться. Камса был убит, жены пришли и стали причитать. Дорогой муж, мы все осиротели, то есть ты погиб, и мы тоже потеряли свои жизни. Но потом что они говорят? Ты погиб раньше времени, потому что совершал грехи. Тебя убили собственные грехи, ты совершал злодеяние. Сочувствуют, переживают, но говорят правду. И они не причиняли страдания всю жизнь, но они сказали правду в конечном итоге. Они терпели. Сама ситуация наказала бы. Такова культура. Вот начальник. Он берет кого-то наказывает, а это мой друг. Это мой друг, я вижу, что начальник перестанет полюбить. Так мне кажется. Я должен защитить друга или нет, скажите? Я должен против начальника что-то сказать? Правительской культуре нет. Это их отношения. Это его ошибка. Но вы имеете право помогать любому человеку, кто испытывает боль. Ему больно, можете помочь. Но вы не должны что-то говорить против него. Начальнику больно, приговорить, помогайте ему. Называется нейтралитет, как Красный Крест. Знаете, Красный Крест организации? Она не смотрит, кто прав, кто друг. Но у любого, у кого есть ранение, боли не помогают. Вот это сознание преданности. Иначе все превратится в политику. Кто прав, кто виноват. Никто не прав, кто виноват. Строятся отношения. Просто нужно помогать друг другу. Есть такие люди, старые, пожилые. Но они уже не смотрят, кто тут прав, кто виноват. Просто кому больно, кто помогает. Это определенная мудрость. Бхагавад говорит, что это высшая позиция в этом мире, нейтралитет. Равно ко всему.
Хочу спросить, как вот у меня по жизни как вот было? Если сначала хорошие отношения, ну как бы даже с подружками, и сейчас вот такое бывает, что потом я вижу, люди забываются. И начинают как-то себя вести так, что фамильярно или еще что-то. Ну, что-то такое забываются совсем. И тебя как бы вроде, совсем. И я сразу, у меня такой характер, что я сразу не хочу больше это продолжать. Работы, деятельности, служения. И раньше в жизни я сразу меняюсь абсолютно. И человек не понимает, от чего. И как вот мне справиться, как мне вот быть в этих... Хотя я не вижу, что человек забывается, и ко мне так начинает уже тянуться. А хотя он думает, что он правильно, он не понимает. Я не знаю, как вот мне быть в этих ситуациях.
Контролировать чувства?
В смысле, не бросать то, например, служение или еще что-то?
Нет, служение бросать не нужно, нужно строить отношения дальше правильно. Это понятно, что если люди в невежестве, они могут так относиться, совершать ошибки. Но они же новые.
Да если по 10 лет
создание
вещества. А принеси то, принеси это, сделай, да, а я не могу сам.
Вас контролировать начинает.
Нет, я как это, знаете, как девочка на побегушках, могу это принести. Я забываюсь. Мне лишь бы доставить радость человеку. Но потом дома до меня доходит. Что почему так человек столько уже джапу повторяет и все.
Спасибо, что попали.